Давайте представим себе такую довольно жуткую картину. Человек сидит в сырой темной камере, прикованный короткой металлической цепью к преторианскому гвардейцу.
Да, звучит не как лучшее место для отдыха.
Абсолютно. И это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Никакой приватности, воздух спертый, условия антисанитарные. А впереди маячит суд перед римским императором.
Который, с огромной вероятностью закончится смертным приговором через отсечение головы.
Вот именно. И это та ситуация, в которой, человеческая психика обычно просто ломается. Инстинкт выживания должен сузить весь фокус до одной цели — спасти свою шкуру, как-то выторговать жизнь.
Написать прошение о помиловании, например.
Да-да. Но этот человек берет пергамент и пишет текст, который, буквально пропитан ошеломляющей радостью. Он описывает свою ситуацию так, будто остается в грандиозном выигрыше при любом исходе.
Ничего себе контраст.
И вот сегодня наше детальное погружение в источники посвящено анализу лекции доктора Мэтью Си Хармана по посланию к филиппийцам. Мы разберем конкретный фрагмент с 18 по 26 стих 1 главы.
Отличный выбор.
Внешне это вроде бы глубокий теологический материал, но в самой его сердцевине пульсирует невероятный психологический феномен. Итак, давайте разберем это. Как человек способен настолько радикально переосмыслить самые страшные жизненные обстоятельства?
Знаешь, я бы сразу добавил, что этот текст далек от того, чтобы быть просто сухим историческим трактатом. По сути, доктор Харман раскрывает перед нами чертеж удивительной устойчивости.
Угу.
Это мастер-класс по альтруизму и радикальному изменению перспективы. И это заставляет совершенно иначе взглянуть на то, как люди сегодня оценивают свои собственные жизненные кризисы или моменты неопределенности.
Согласна. Но чтобы разобраться в механике этой устойчивости, нам нужно сначала посмотреть на фундамент. Чего именно этот человек, апостол Павел, ожидает от будущего?
Хороший вопрос. В тексте он заявляет, что все эти ужасные обстоятельства послужат к его, как это часто переводится, спасению или освобождению.
И вот тут я хочу остановиться. Доктор Харман указывает, что в греческом оригинале стоит слово «сотериаем».
Да, именно оно.
Слушай, если взять для примера общественного деятеля, который сегодня находится под судом и которому грозит суровый срок. Его же главная надежда — это просто оправдательный приговор.
Чтобы с него сняли наручники, и он вышел на свободу.
Точно. Возникает логичный вопрос. Не является ли вот это слово «спасение» здесь просто надеждой Павла на то, что римская бюрократия сработает в его пользу, и он выйдет из тюрьмы?
Это очень частая ловушка. Очень легко спроецировать наши современные прагматичные ожидания на текст первого века.
Кажется логичным, что узник мечтает о свободе.
Да, но лекция доктора Хармана методично разрушает эту гипотезу. Что здесь особенно увлекательно, Павел имеет в виду не снятие кандалов. Он говорит о духовном вечном спасении.
То есть о финальном суде?
Да, о моменте, когда он предстанет перед судом Творца, а не перед Нероном. И источник предлагает три железобетонных доказательства. Первое кроется в лингвистическом паттерне самого автора.
Угу, его словарь.
Именно. Если проанализировать все письма Павла, слово «сотерия» и родственные глаголы всегда без исключения используются для описания вечного спасения.
А если бы он имел в виду физическое освобождение?
В греческом языке для этого есть другие, вполне конкретные термины, которыми он активно пользуется в других местах.
Получается, это его специфический лексикон для разговора о вечности. Он не смешивает юридические термины с теологией.
В точку. Второе доказательство опирается на эсхатологический язык текста.
Звучит сложно.
Эсхатология – это язык конца времен, финального подведения итогов. Павел пишет о надежде не постыдиться.
Но в быту стыд – это просто когда неловко.
Да, но в новозаветной концепции это выражение регулярно всплывает именно в контексте страшного суда. Когда человек предстает перед Богом, и его вера оказывается подлинной, не вызывающей стыда.
То есть он вообще смотрит поверх головы римского судьи?
Абсолютно. И это подводит к третьему аргументу, который, как мне кажется, самый литературно изящный.
Да, вот этот момент меня тоже поразил. Фраза «это послужит к моему спасению» в греческом оригинале состоит ровно из пяти слов.
И эти пять слов – точная копия строки из греческого перевода Ветхого Завета, из книги Иова.
13 глава, кажется.
16 стих, да. И контекст здесь критически важен. Иов – человек, потерявший все – семью, богатство, здоровье.
Сидит в пепле, и друзья его же и обвиняют.
Да-да. Но он произносит эту фразу именно тогда, когда требует аудиенцию у Бога. Он ищет оправдание перед высшим судом, а не перед людьми.
То есть, заимствуя эту фразу слово в слово, Павел как бы говорит: «Мои дела плохи, меня списали со счетов, но я, как и Иов, знаю, что буду оправдан Создателем».
Точно. Это мощнейшая параллель.
А вот здесь начинается самое интересное. Если главная цель – духовное выживание, как человек в камере, истощенный физически, планирует не сломаться? Харман выделяет два средства.
Молитвы верующих и помощь Святого Духа.
Да. И в переводе это часто читается просто как список. Пункт первый – за меня молятся, пункт второй – мне помогает Дух.
А вот тут источник погружает нас в такие тонкости греческой грамматики, которые полностью меняют смысл.
Так.
В оригинале слова «молитвы» и «помощь» объединены одним определенным артиклем. Это значит, что перед нами не два явления, а неразрывное целое.
Это похоже на систему жизнеобеспечения водолаза, да.
Отличная аналогия. Давай разовьем.
Молитвы сообщества – это воздушная помпа на корабле. А помощь духа – кислород, поступающий по шлангу к водолазу. Одно не имеет смысла без другого.
Прекрасно сказано. Это разрушает миф о герое-одиночке. Духовная выживаемость привязана к сообществу.
То есть выживание Павла – это их совместный проект?
Именно. Бог отвечает на эти консолидированные молитвы тем, что посылает помощь духа.
Ого. Ну слушай, если с вечным спасением вопрос закрыт, что с физической реальностью? Его же могут казнить завтра.
И тут лекция выводит нас на парадоксальную фразу. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение.
Вот тут я хочу бросить вызов этой логике. Звучит возвышенно, но не формуле это психологической защиты.
Механизм совладания.
Да, копинг-маканизм. Когда человек загнан в угол, приговорен к смерти, психика рационализует ужас. Это звучит так, будто человек подбрасывает монетку и говорит: «Орел, я выиграл миллион, решка выиграл миллиард».
Это глубокое и вполне закономерное сомнение. Мы инстинктивно ищем в таких фразах уловку психики.
Разве это не способ успокоить свой рассудок перед неизбежным?
Это поднимает важный вопрос. Анализ Хармана показывает, почему для автора это не токсичный позитивизм, а реальность. Это действительно беспроигрышный сценарий.
Так, давай разберем. Что значит жить Христос?
В контексте его текстов это не интеллектуальное накопление фактов. Это не греческая философия.
А что тогда?
Это древнееврейская заветная концепция. Динамичная личная связь. Быть новым творением, где каждый вдох наделен смыслом. И главное, готовность разделить не только триумф, но и позор страданий.
В оригинале эта фраза вообще без глаголов звучит, да? Жить Христос, умереть приобретение, как пословица.
Очень хлестко. А вторая часть, про смерть как приобретение, имеет смысл только в рамках его теологии.
Потому что смерть для него не небытие.
Верно. Смерть означала мгновенное присутствие с объектом его веры. Он называет это несравненно лучшим. Смерть буквально снимает все барьеры.
То есть дилемма такая: суд сохраняет жизнь, Евангелие распространяется, открываются новые церкви. Это победа.
А если казнят? Миссия закончена, но он получает джекпот, воссоединение с Богом, еще большая победа.
И вот тут, оказавшись между двумя победами, текст делает крутой поворот. Его выбор продиктован не личным комфортом.
Да, он продиктован радикальным альтруизмом.
Итак, что же все это значит? Это создает колоссальный контраст с нашими современными концепциями саморазвития и борьбы со стрессом.
О да, тут современная психология пошла бы вразрез.
Сегодня, если человек на нуле ресурсов, а римская тюрьма – это абсолютный ноль, диктуются правила кислородной маски.
Сначала надень на себя, потом на других.
Вот именно. Позаботься о своем ресурсе. Если есть вариант уйти в гарантированный абсолютный покой, логика кричит: хватай его.
Бросай эти цепи и уходи в покой.
Но Павел решает, что остаться во плоти, вернуться к стрессу и боли – это более необходимо ради прогресса других людей.
Харман называет это ориентированностью на других. Павел на практике моделирует самопожертвование, которому призовет общину.
Его цель – их успех и радость в вере.
Да, и тут Харман обращает внимание на структуру текста. на литературный прием инклюзию.
Это когда автор закольцовывает мысль.
Совершенно верно. В 12 стихе он пишет, что тюрьма послужила успеху Евангелия, и в 25 возвращается к этой теме, его жизнь нужна только для успеха других.
И говоря о радости в вере, лекция разрушает одно очень популярное заблуждение о природе веры.
О, это критически важно.
Сегодня вера часто воспринимается как количественный показатель, как батарейка в телефоне.
Да-да, или жидкость в стакане, которую можно долить.
Типа, мне нужно накопить больше веры, чтобы пережить этот кризис, как будто это баллы в игре.
Это глубочайшая ошибка. Харман берет пример с горчичным зерном. Вера – это не мышцы, которую надо накачать.
А что же это?
Ключевое значение имеет не количество веры, а абсолютная достаточность объекта этой веры. Представь замерзшее озеро.
Так.
Если лед толщиной в метр, даже человек с крошечной, дрожащей верой спокойно перейдет на другой берег.
Потому что лед выдержит.
Именно. А если лед толщиной в сантиметр, никакая даже самая гигантская и уверенная вера не спасет от провала под воду. Важна толщина льда, а не сила шагающего.
Вау! То есть дело не в том, чтобы выдавить из себя уверенность, а в том, чтобы осознать надежность того, в кого веришь.
Да. Это полностью снимает фокус с наших попыток накопить веру.
Это очень освобождает. И альтруистичный выбор Павла, и это понимание веры, все это подводит нас к главному практическому выводу.
К тому, как применять эту линзу Евангелия к трудным временам.
Да, как мы должны оценивать наши обстоятельства.
Если мы свяжем это с более широкой картиной, Харман предлагает структуру из 4 опорных точек.
Давай по порядку.
Первое – нужно понимать, что Бог контролирует обстоятельства. Второе – искренне верить, что жить Христос. И третье – желать, чтобы Христос возвеличивался во всем, даже в боли.
Тут я хочу сделать паузу и расставить эмоциональные акценты.
Конечно.
Павел пишет эти слова не из удобного мягкого кресла. Он не на пляже под шум волн.
Да, он не на ретрит.
Грубый металл натирает запястье. Рядом вооруженный солдат. Он смотрит в лицо насильственной смерти. Этот контекст придает его словам колоссальный вес. Это не философия в саду.
И именно этот вес делает четвертую точку применения столь мощной. Харман призывает к рефлексии. Предлагается взять конкретную тяжелую ситуацию из жизни.
Болезнь, финансовый крах, конфликт.
Да. Естественная реакция спросить, за что мне это?
Это загоняет в позицию жертвы.
А Хармон предлагает задать вопрос из камеры первого века. Как Бог может использовать эту конкретную ситуацию для продвижения высшей цели?
То есть сменить вопрос «почему» на вопрос «для чего».
Это превращает человека из жертвы обстоятельств в сотворца смысла.
Сегодня мы совершили глубокое погружение в текст, который полностью переворачивает наше понимание успеха и свободы.
Мы прошли от нюансов слова «спасение» до радикального альтруизма.
Да, человека, который угрозу казни превратил в беспроигрышную ситуацию ради других. И на прощание хочется оставить финальную провокационную мысль для размышления.
Давай.
Если Павел рассматривал тюрьму и суд не как препятствие, а как самый мощный инструмент для реализации своего предназначения, возникает вопрос, что если те самые препятствия и проблемы, которых каждый из нас сегодня так отчаянно пытается избежать, на самом деле являются идеально сконструированными инструментами для создания нашего самого важного жизненного наследия?
Это меняет абсолютно все.
На этой мысли наше сегодняшнее погружение в источники завершается.